сии. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Аминь.
Спасибо. Деяния апостолов тогда, 3 главу. В первом стихе Петр и Иоанн шли вместе во храм в час молитвы, 9. Иисус сам столько раз объяснил, что не надо обязательно ходить во храме и без жизни должен молиться. Это не так, что так, как у евреев, что, ну ладно, 9 час надо молиться, а после этого ты как бы свободный, обязанность вот молиться. Но это понятно, что и Петр, и Иоанн, и особо Павел, они соблюдали закон Моисеева даже после смерти Иисуса. Это частично из-за того, что, наверное, они до конца не поняли, до такой степени это все закончилось. Но это тоже так, что они просто хотели как-то быть с людьми, как-то общаться с людьми на их уровне. И чтобы люди поняли бы Евангелие об Иисусе. И с нами также. Мы в этом мире. Это не так, что нам надо уходить и жить в монастырь. Нет, мы живем в этом мире. Мы здесь существуем в этом мире. И нам надо как-то, ну, быть в этом мире, быть с людьми, чтобы мы сможем быть свет этого мира. Интересно, что они исцелили тот человек, у кого не было, поскольку я понимаю, никакой веры. Он просто там сидел, как инвалид, и попросил милость. И они его, ему исцелил. Кажется, он сам не верил. Также Иоанна, 9 глава, Иисус исцелил слепой человек. И потом он спросил, Иисус ему спросил: веришь ли ты, о Сын Божий? Он сказал: я вообще не знаю, кто есть Сын Божий, я не знаю. Иисус сказал, что это я. Есть такое понятие, что если ты веришь, тогда ты будешь получить исцеление. И если это не получается, и что, допустим, мы молились, и ты не получил вот исцеление, это из-за того, что у тебя не хватает веры. Я так не думаю. Я думаю, что в первом веке, если, ну, когда у них были вот даров Святого Духа делать такие чудеса, они сделали чудеса даже без необходимости веры у человека. Я поэтому довольно скептически отношусь к этому, ну, движению, где они считают, что, ой, если вера есть, мы сможем тебя исцелить. Нет, если у нас на самом деле даров Святого Духа, в смысле сделать исцеление, тогда мы сможем мы смогли бы такие исцеления делать даже в случае человека, который совсем не верит. И, как вы знаете, я считаю, что этих чудесных даров Святого Духа уже нету. Они только были в первом веке. А сейчас Святой Дух, безусловно, действует, а я сказал бы, в более психологическом плане. Внутри себе, внутри человека дать человеку новое вот мышление и покаяние, чем делать чудеса. Итак, тот бедный человек, конечно, там попросил милости, ну дай, пожалуйста, копейки. И Петр ответил в 6 стихе: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Что это значит? Золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Можно понять так, что он сказал: ну, какой серебра и золота, которые у меня есть, я даю тебе. И он дал ему исцеление. То есть, хотя в физическом плане, в буквальном плане, у него не было ни золота, ни серебра, он сказал: а какое золото и серебра у меня есть, я даю тебе. Дал ему исцеление. То есть, то, что у него было, на самом деле, было золото и серебра в духовном плане. Итак, если у нас, так как Петра, серебра и золота нету, не надо думать, что у меня поэтому ничего нету. У нас есть золото и серебра в духовном плане. В том плане, может быть, в полны, что человек чувствует себя очень богатым в духовном плане. Серебра и золото есть в духовном плане, и я могу дать тебе такие золото и серебра. Очень интересно, что Петр, как, кажется, ну, лидер этого церковь в первом веке, был совсем бедный человек. Совсем бедный человек. Серебра и золота, он сказал, вообще у меня нету. И опять, это тоже как-то на разрез, на то, что мы видим сегодня, где лидерство церквами является вообще богатых людей. И в первом веке не так. Бог выбрал человека, который вообще был бедный. Когда люди попросили у него какой-то копейки, и сказал, знаете, вообще у меня ничего нету. И такой человек был лидер церкви. Это для меня очень значительно. Это так, как Бог любит действовать и работать с людьми. И он объяснил, почему, ну, что это все значило. Он сказал в 13 стихе, что Бог прославил Сына Своего Иисуса. Поэтому я это сделал. То есть Бог прославляет Своего Сына через того, что мы сделаем во имя Иисуса. И в 16 стихе, и ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. Я сказал, что у этого человека сам он, кажется, веры не было. Он вообще ничего не понял. Он просто попросил милости. Ну, копейки есть у тебя? Нету. Ну, я буду тебе исцелить. Без никакой требования веры от этого человека. А что тогда значит в 16 стихе? И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него, даровала Ему исцеление. Чьи вере? Я не думаю, что вера этого человека, это значит вера Петра. Значит, согласно наша вера и надежда для другого человека, скажем, для третьей партии, тот человек мог бы получить исцеление и благословение не из-за его веры, а из-за нашей веры. И ради веры во имя Его, Петр объяснил, тот человек сейчас умеет ходить. А чьи веры? Не вера тот человека. Я понимаю, что вот тот парень просто там сидел, вот, без ноги и так далее, попросил милости, попросил какой-то копейки. Веры тогда в 16 стихе, это вера от Петра. Если это так, что наша вера на самом деле умеется тогда дать другого человеку исцеление и благословение, это чудесно. Это значит, что мы сейчас очень заняты людьми. Если мы верующие людей, то у нас очень много дел есть поделать. Если мы верующие, тогда у нас огромная масса вот дел делать для других. Это не так, что, ой, что мне делать с жизнью, как-то скучно. Золота и серебра нету, я не могу ничего не делать. Сможем. У нас тогда очень активно даже жизнь перед нами. Ради других. Сможем молиться. Просто один или одна. За тот человек, за тот человек. И на самом деле у нас много богатства. В духовном плане тот человеку дать. Мы видим алкаш, например. Вот. Ага, что я могу для этого человека делать? Ну, я буду молиться за тот человека, я буду предлагать тот человеку креститься, я буду предлагать тот человеку кое-что делать, верить во Христе, я передам тот человеку Новый Завет и так далее. Мы сможем, наверное, тот человек спасать. И это самый значительный момент мы сможем делать в жизни. Спасать человеку. Изменить, ну, кетч, его жизнь, направление его жизни, чтобы тот человек, который умер бы вечно, сейчас будет жить вечно. Это чудесные возможности, которые у нас есть. И совсем не связано с деньгами. Так как Петр сказал, серебра и золота нет у меня. А какие богатства у меня есть, то даю тебе. Именно то, что тебе надо. В этом случае, чтобы ходить. И дальше в 16 стихе. и вера, которая от Него даровала Ему исцеление. Я понимаю, что вера, сама вера, и тоже это дар от Иисуса. Значит, вера это не просто, если ты веришь, не веришь. Иисус готов дать человеку веру. Итак, это откроется всякие такие темы, что Бог или Иисус готов дать нам, духовности, веру. Иногда мы чувствуем такие слабые, что ну да, вера у меня есть, но так как тот человек сказал Иисусу, я верю, а помоги мое неверие. Мы так и чувствуем, и Он готов это делать. Итак, в 18 стихе Петр сказал, итак, покайтесь и обратитесь. Перевод там на русском не совсем то. Это понятия нет, чтобы после покаяния ты будешь сам себе обратить. Точнее, итак, покайтесь и будь обращенны. То есть разрешайте Иисус обратить тебе к себе. То есть, если мы будем покаяться, это значит признать наши греховности, признать, что я не совсем то. Тогда начинается тот процесс обращения и в сторону Иисуса, что Он будет начинать тот процесс действия тебе. И в самом конце, мы это читаем, эту главу 25-26, он цитировал эти обетования, которые Бог дал Аврааму, говоря Аврааму, и в семени твоем благословляться все племена земли. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. То есть тут благословение, которое Бог обещал Аврааму, это не только прощение, это отвращение каждого от злых дел ваших. И это то, что нам самое главное нуждается. Конечно, нам надо прощение, но даже больше, чем прощение, нам надо тот сил, чтобы отвратить каждого от злых дел наших. Это не просто вопрос, я согрешил, Бог меня простил. Это вопрос не только прощения, это вопрос, дай мне, пожалуйста, сил отвратиться от злых дел моих. Дай мне тот сил, чтобы я это не буду повторить. Как я столько раз сказал, повторяю, потому что это, по-моему, самым корнем христианства, самым корнем доброй вести, которая есть во Христе. Мы согрешаем. Молимся Богу. Ой, Господи, прости меня, я не то сделал. Хорошо? Не спорю, что Бог дал мне прощение. Но все-таки есть такое ощущение, что кое-что не хватает. Кое-что не хватает. И тот кое-что, который не хватает, это сил, чтобы не повторить тот грех. Я не спорю, что я получил прощение, но как-то чувствую, что вроде я буду опять это делать. Вроде опять я здесь буду перед Тобою, Господи, с этим тот же самый грехом. Это, конечно, можно понять очень легко в рамках зависимости от алкоголя и так далее. Но даже, скажем так, маленькими кавычками греха. Я не говорю, что есть такие большие и маленькие, но вы знаете то, что я имел в виду, что я слишком кричал немножко человеку или на ребенка, и кому. Ой, Господи, прости меня, но я все-таки знаю, что я буду вроде это повторить. Хоть это мелочь, но все-таки это грех. И то, что нам надо, как я сказал, это не только прощение, это сила отвратить каждого от злых дел наших. И это именно то, что Бог обещает. И Петр там 25-26 это толковал тех обетований Аврааму. И с этими обетованиями, как Павел писал к Галатам 3 глава 8 стих, там есть Евангелие, добрая весть. В таком плане добрый вест, это на самом деле хорошие новости, это на самом деле добрый вест для нас, что Бог готов дать нам не только прощение, а тоже отвращая каждого от злых дел наших. И это самое главное, то, что нам надо. Это на самом деле добрая весть. Вы понимаете, почему я ободрал людей принять крещение? Потому что, когда Петр проповедовал, вот вторую главу мы читали, они сказали, ну, что нам делать? Вторая глава, 37. И Петр же сказал им, покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. То есть это не только принимать крещение для прощения грехов, это тоже получите дар Святого Духа. И что это? Я не думаю, что это значит, мы сможем как-то танцевать, мы сможем говорить на языках и так далее. Самое главное, это так как здесь объясняется 3 главу, отвращая каждого от злых дел ваших. Это тот психологический сил, чтобы не согрешить. Это то, что является тот дар Святого Духа в нашем контексте. И это именно это, который нам так страшно нуждаемся. И поэтому, опять на эту тему, в 16 стихе, он говорил о вере, которая от него. Он готов даже дать человеку побольше, покрепче веру. И это опять то, что нам надо. Мы видим милость Божия в 17 стихе, когда Петр сказал, впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это распятие Иисуса по неведению. Разве они не знали, что Иисус является Сын Божий? Я думаю, на самом деле они знали, потому что в этом притче Иисуса он сказал, что Бог является хозяином какой-то виноград. И он отправил своих служителей, значит, пророков, для плоды. И они убили некоторых, оскорбляли другие. И в конце концов он сказал, ладно, я буду отправить мой возлюбленный сын туда. Отправил, и они сказали, вот, это его сын, давайте. Вот его сын, убьем. То есть они как-то знали. И вторая глава Деяний апостолов, когда Петр проповедовал, что вы распяли Иисуса, и он был Сын Божий, написано, что они умилились сердцем и сказали Петру, что нам делать. То есть они поняли в совести, что да, мы это сделали. И почему евреи так против были Петру и все тех, которые проповедовали об Иисусе. Почему? Потому что у них были какую-то совесть.
Боялись.
Да, боялись. Они знали, что они не то сделали. Если это просто был бы какой-то парень, который сказал, что ой, я Сын Божий, и он просто, видимо, не то. Ну зачем тогда какую-то совесть об этом? Что да нет, ты сумасшедший, я тебе не верю. Успокойтесь и все. Иди домой. Ладно, а какой-то, ну, совесть не было бы об этом, если в истине они не верили, что это на самом деле Сын Божий. Итак, когда Петр сказал здесь, что вы это сделали по неведению, это доброта Божия. Он на самом деле очень хочет как-то встречать с человеком. Ну хорошо, типа ладно, вы это сделали, ну ладно, говорим, что вы это сделали по неведению. Почему? Потому что он так хотел устроить отношения с ними. Если я был бы Бог, я сказал бы, вы прекрасно знали то, что вы сделали, уже все с вами. А здесь Бог так готов к встрече, он бегал к встрече с этими людьми. Ну ладно, скажем так, что вы это сделали по неведению, что вы это не поняли, что вы как-то не знали, что он был Сын Божий. Ну, видимо, что они знали, что это Сын Божий. Итак, это ободрение для нас в том, что Бог на самом деле так хочет встречать с нами. На самом деле Он хочет с нами встречать. Он так хочет, чтобы мы покаялись и пришли бы к Нему. 22 стих. Он цитировал из Ветхого Завета. Моисей сказал, 22-й, Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайте его во всем, что он не будет говорить вам. Значит, что Иисус, это пророчество об Иисусе, что он будет из братьев ваших. Он будет как Моисей. Это опять показательство о том, что Иисус на самом деле имел нашу человеческую природу. Он не был самым Богом, он имел всякие наши человеческие природы. Он был из братьев ваших, он был один из наших, скажем. И это имеется огромный тогда, ну, призыв для нас, что если Иисус имел нашу природу, а никогда не совершил никакой грех, это на самом деле призыв для нас, чтобы мы не сможем как-то оправдаться постоянно, думая, что ну ладно, я лишь человек, у меня тут человеческая природа, я лишь человек, о, бедный я, у меня альтернатив нету, чем согрешить, нет, альтернатив есть. И откуда мы это знаем? Потому что Иисус имел нашу природу, а никогда не совершил грех. Поэтому Он открыл для нас всякие возможности и потенциалы, которые есть в человеке. И последний момент. Написано, ну, когда Он ободрил этих евреев покаяться, в 19 стихе, 20, да придут временные от рады, от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса. Значит, Он ободрил Израил покаяться, чтобы Царствие Божие временные от рады пришли, и да пошлет Он Иисуса. Значит, пришествие Иисуса, по-моему, как-то зависит на покаяние Израилева, поскольку это еврейский евреи приняли бы крещение, покаялись бы побыстрее, тогда Иисус пришел бы. Поэтому думаю, что поскольку мы сможем проповедовать особо к евреям, то побыстрее Иисус придет. Ладно, у кого есть...
Что? Я хочу сказать, вчера благословила мне маленькая девочка, рядом мама ее стояла, папа там, ну, верующая семья. И мама сказала, что вот она читала молитву, малышка, держа меня за руку, и мама сказала, что она попросила Иисуса Христа, чтобы, ну, так, благословил вас и защитил вас. Я настолько была потрясена, и потом она мне сказала, говорит, понимаете, говорит, не надо стоять на месте. Нужно говорить, да, но она видела Библию у меня, но говорит, не надо стоять на месте, надо идти вперед. В общем, это, ну тут тоже так же выходит, что...
Ну да, Бог иногда на связи с нами через людьми.
Ну, малышке лет 5, наверное, и она молитву читала. Взяла меня за руку и читает молитву, я вообще была ошеломлена.
Ну, Бог хотел тебе кое-что передать.
И настолько от нее тепло шло от этого ребенка, я не знаю, просто...
Да.
Я хочу немножко так добавить. В отношении всей этой книги «Деяния», я так вижу, что очень часто под этими деяниями понимаются только вот такие случаи исцеления и каких-то чудес. Но, как я вижу, на самом-то деле это совсем не главное то, что описано в этой книге. В этой книге описано, как пророки дают людям Евангелие, Евангелие Царства Божьего. Вот это самое главное. А эти все вот такие вот исцеления, это только как способы и приемы.
Утверждения.
Да.
Но как реклама, чтобы обратить внимание.
Еще один
да.
вопрос, Данка. Вот по поводу крещения. Вот здесь же и покайтесь и обратитесь. Покайтесь и обратитесь. Это и есть то самое крещение. то самое крещение. А вот эта водная эта часть этого процесса, да, это есть только у подтверждения того, что я покаялся. Вот я покаялся, вот я готов, и я сделал это, и я...
Ну да, это, ну когда мы говорим, что это знак, что я готов, никто, в конце концов, не готов для Иисуса. Не так, что, о, Господи, я сейчас чист. Вот, готов, нет, это наоборот.
Я готов идти по твоему пути. Вот, ну, зачем это говорить. Я хочу, я готов сегодня, и сегодня я хочу. Я, у меня, конечно, ни у кого не может быть такой уверенности, как это будет дальше. Но в данный момент, когда он крестится, он покаялся, раскаялся. А раскаяться это не... Вот извини меня, я с тобой не соглашусь. Это не раскаивание, притом зная, что ты опять это сделаешь. Это не есть уверенность, желание, чтобы это не повторировать. Раскаяться в том, что ты совершил, в том, что будет, никто не знает. И тот человек, который раскаялся и покаялся, тоже, безусловно, знать не может. Он не может знать и наверняка, что он повторит. Но он не может знать и того, что он не повторит. Да? То есть никакой уверенности. А вот уверенности в данный момент, что он признал, раскаялся и хочет идти, не пойдет, что это, как будто это однозначно пойдет, но он желает идти в этом пути. Вот это и есть смысл. И раскаяние, обращение к Богу. И, а то, что этот процесс, да, это процесс, что он признает все, весь этот путь от начала, от того, что Бог вывел из Египта евреев. Тем самым он подтверждает это, да. И хочу быть с Христом. Хочу в данный момент.
Хочу уйти из Египта.
Да, из этого мира, да.
Да, да. Но самое главное, у нас есть новый статус, когда мы во Христе, когда Бог смотрит над нами, как у нас есть Его праведность, праведность Иисуса. Это не так, что я сейчас обещаю, что я дальше не буду согрешить. Если так, это будет огромное для нас разочарование, потому что в течение... суток, да, после крещения мы будем согрешить. Это правда у каждого.
Поэтому я и сказал, не обещать, что не будешь грешить. Да, вот. Не обещать, я не обещаю, что я не буду грешить.
Я хочу, чтобы
я
ты...
хочу не грешить.
Да, во. Да, я хочу
я
не грешить.
Или там
и пусть ты будешь мне вести дальше.
Да, да. Я прошу, наоборот, чтобы я не обещаю.
Спасибо, Юра.